Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот-вот начнется Великий пост, уже один день буквально остался до него. И поэтому, конечно же, хочу поговорить о том, как правильно, может быть, войти в него, каким богослужением более серьезным отнеслись. Мы знаем, что на первой неделе сразу же начинается Великий Покаянный канон Андрея Крицкого. Почему он нам так важен? Почему важно на нем присутствовать? И о чем вообще это богослужение?
До того, как Великий пост начнется, как мы знаем, Церковь готовит своих членов к началу этого важного момента в нашей жизни повседневной и, самое главное, в духовной жизни. Можно даже так сказать, я эту мысль встречал, полностью разделяю, что Великий пост – это время, сравнимо с началом нового духовного года. То есть у нас, у православных, есть начало духовного года. Поэтому и начинается Великий пост, как вот мы готовимся к Новому году заранее, за месяц уже. Также мы готовимся к новому духовному году заранее, и Церковь нам предлагает некоторый шаблон, форму. Это еще психология называется паттерны, которые, следуя которым, мы легко входим в Великий пост. Что здесь имеется в виду? Вот, например, три подготовительные до Великого поста недели или воскресные дни, они имеют в себе воспоминания. Ну, например, начнем с самой первой, самой крайней недели. Это мытари и фарисеи, которые нам напоминают о том, что мы должны уподобляться мытарю в покаянии. И также нам показываются негативные стороны так называемого фарисейства. Это чрезмерное тщеславие, которое рождается у человека от духовного делания, духовных упражнений, духовной жизни даже в том числе. И эта опасность подстерегает многих православных христиан. Также тут упоминается еще и пост. Вспоминаем, что фарисеи, он гордился, что он постится регулярно, как это полагалось по закону Моисееву. И его посту противоставляется другой пост. Пост, который в покаянии, в слезах. Вторая неделя, подготовительная эта неделя, о блудном сыне, который нам тоже такой вот задает паттерн некий, поведение, представление, что мы все идем к Небесному Отцу. Наша самая главная цель – это достижение Небесного Царствия, или, лучше сказать, возвращение в том дом Отца, который мы все с вами покинули. Я бы даже сказал, что по смыслу вот это воспоминание, эта евангельская притча, она, наверное, ее можно, наверное, предложить в качестве такого основного лейтмотива вообще духовной жизни и в качестве главного, наверное, мотива, к которому мы должны стремиться, главной цели нашей жизни – это возвращение к Небесному Отцу. Дальше, вот уже следующая за ней неделя, неделя о страшном суде. Здесь мы должны немножко, а может быть и сильно, уже напугаться, отнесясь к этому серьезно, потому что для каждого из нас страшный суд не за горами, он близок, даже он может быть раньше, чем всеобщий страшный суд, потому что никто из нас не знает, сколько нам Господь отпустил на этой земле жизни. Мы знаем, что человек теряет жизнь при разных обстоятельствах, внезапно, вообще не задумываясь об этом. Поэтому нам Церковь предлагает задуматься и подвести такой внутренний итог того, к чему мы пришли. С какой целью? С целью, что нам Господь по милости своей дает еще немного времени. Вот мы говорим, нам дается еще 40 дней Великого Поста, но это не факт тоже. То есть мы не знаем, что доживем ли мы до Пасхи, вот пройдем ли мы этот календарный путь. И мы не знаем, здравие ли мы проведем это время, и что, какие обстоятельства нас ожидают во время Великого Поста. Поэтому очень важно здесь именно так молиться, так себя настроиться, как пред таким важным событием, окончательным, перед страшным судом. Ну и уже предваряет пост, это неделя торжества православия. Здесь мы немножечко как бы выдыхаем, то есть такой нам дается передышка чуть-чуть, как бы некая остановка. Мы вспоминаем славное время в истории Церкви, торжества православия, восстановления иконопочитания и всех канонов, и всех догматов церковных, которые ныне существуют. И на самом деле мы видим, что настолько вот это здание или это основание догматическое, оно крепкое в Церкви, что даже враг не может его разрушить и не может ничего с этим сделать. И мы видим, что борьба, уже враг не пытается даже подкопать настолько этот фундамент, прочный у нас, заложенный святыми отцами, вот эти все вселенские соборы, которые были. Действительно, в этом есть торжество православия, что есть гарантия крепости этого здания церковного, которое враг разрушить не сможет.
Это такое вдохновение перед постом?
Да, 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 это немножко нам такой вот дается силы внутренней, стержень, укрепление. Ну и дальше уже начинается Великий пост, это самоделание. Как-то в одной из передач мы с вами такой даже образ нашли хороший. Это как прыжок в холодную воду зимой, в холодную прорубь. Ну и начало уже совершенно новой жизни. Почему я так говорю «новой жизни»? Хотя вроде бы ничего не изменяется, на календаре все так же течет. И, собственно, мы не просыпаемся утром в другом государстве, в другом мире, хотя, по нашим временам, и может и такое произойти, мы не знаем, потому что стабильности ни в чем нету. Вот. Но мы сознательно выбиваем почву из своих, из-под ног и бросаемся в такой бурный поток, холодный, в котором должны не просто нестись по этому течению, а куда-то как к определенной цели приплыть, и, может быть, даже где-то против течения придется нам двигаться.
Это вот, знаете, для людей неверующих, да, вот эти вот ключевые даты 1 января и 1 сентября, когда хочется начать жизнь с чистого листа. Угу. И там же тоже люди себе выбивают почву из-под ног, по крайней мере, в планах. Да, это, регулярные занятия спортом, правильное питание, бегать по утрам, может быть, отказ от вредных привычек, еще что-то, вот. А вот у православного человека, мне кажется, вот как раз вот эти вот подготовительные недели, они так настраивают, что, и в принципе Великий пост, конечно же, все понимают, что это такое, но у человека, наверное, и так есть желание как-то вот начать вот эту новую жизнь, меняться к лучшему, и Великий пост – это вот такой как раз рубеж для православного христианина, когда можно уже начать менять.
Мы с вами говорили, не так давно, кстати, у нас была такая тема, как относиться православному человеку к подведению итогов года, да, к планированию начала года. И мне попадалось в духовной литературе мнение архимандрита Яны Крестьянкина. Почитаем его в свое время старца, и сейчас почитаем его, почитают его труды, его проповеди, учения. Он прямо говорит об этом, что человек, готовящийся к Великому посту, должен подвести итоги своей жизни. И это есть главное делание христианина в этом плане. Как подвести итоги своей жизни? Взвесить себя на весах, посмотреть на весах Евангелия, на весах святоотеческой мысли, посмотреть, чего ты достиг в духовной жизни, что потерял в духовной жизни, и прийти к определенному состоянию. Архимандрит Ян Крестьянкин, как и все святые отцы, в этом плане здесь нету какой-то оригинальности, но вот мысль именно оригинальна, что подведение итога. Дальше он говорит, что к чему это должно привести, к старту. В стартовой точке мы должны прийти уже к покаянию. Когда мы говорим, что пост – это время покаяния, это такое, можно сказать, это даже не время, это период покаяния. А начало, стартовая точка, она должна начаться в эти подготовительные недели у нас, где мы увидев уже, проведя какую-то внутреннюю работу с собой, рассуждая и в том числе над евангельскими образами, которые нам церковь предлагает, в то же время и прийти к заключению, к некоторому о себе. А тут еще важно, вот как эту духовную работу провести, аналитическую с собой, проще всего здесь, ну, используя, опять же, разные науки, то знаем, одно из критериев, например, физики, является время или период времени. То есть приложить период времени. Вот. Затем, какие еще можно вот в этот график внести внутренние свои изменения, проанализировать, что у тебя
это на самом деле, я вот сейчас думаю, для многих ведь так больно, в прямом смысле этого слова, вот это анализировать, это знаете, как сейчас приложение онлайн-банков, да, тебе подводит итоги за месяц, сколько денег, куда ты потратил. И ведь очень много людей, я, кстати, не задумывалась об этом, в интернете сначала прочитала, очень много людей боятся заходить на эту вкладку, чтобы просто увидеть вот эти цифры, куда, сколько денег ты тратишь, на какую ерунду, например, да, на
какие незначительные вещи. Ну, здесь в качестве денег это финансовые ресурсы, это временной ресурс.
Вот, а тут, получается, ты смотришь и понимаешь, что времени прошло много, а сделано чего-то, за что действительно не стыдно, очень мало.
Это касается внешней жизни. Если взять внутреннюю жизнь, вот эти вот категории духовные, нравственные, как добродетель и страсти, здесь вот я бы тоже посоветовал христианам, если они знают, что это означает, про что такое страсть, разобраться вообще с понятием. Дальше, какие виды страсти существуют, страстей греховных, которые, как, например, страсти греховные отличаются от страсти, ну, просто физических, не греховных. То есть проанализировать, провести такую работу, не полениться. Даже если человек знает, я бы все равно предложил обратиться к разным справочникам. То есть это вот одна сторона. В православных, на некоторых ресурсах мне попадались еще такие вот советы. Например, вот православный журнал «Фома» предлагает перед тем, как начнется пост, установить цели, которые ты хочешь достичь.
Трекер привычек.
Там, да, там семь, например, целей они предлагают разных. Я на каждый из них посмотрел, каждая такая цель, она глобальная. Но с другой стороны, они касаются твоего внутреннего состояния, духовной твоей жизни, физической твоей жизни, разные аспекты жизни, психологические и так далее. Вот это была бы тоже полезная работа при подготовке к посту. То есть сначала и какая-то создается теоретическая база, а затем уже можно составить определенный индивидуальный график аскетических действий и правил. Что такое аскетические
правила? А вот расскажите,
правила.
Что там предлагает журнал «Фома»? Ну, какие варианты, по каким критериям, так сказать, работают?
Ну, они даже не цели, они ставят, они сначала шаги предлагают, потом цели. Шаги – это определите цель, начните научиться самодисциплине, например. Вот.
Угу.
То есть человек первый такую себе цель ставит.
Если вовремя на работу приходишь, это уже самодисциплина?
Конечно. Но самодисциплина в чем? Тут именно в духовной жизни. Не просто самодисциплина в каких-то других аспектах, именно вот в этом. Ну, например…
Каждое воскресенье на службу.
Да. В определенное время, вечернее, утреннее правило. Я думаю, я понимаю так. Затем постепенная подготовка к посту, ну, мы об этом уже сказали, второй шаг. Третий, тут уже про питание они предлагают сразу. Хотя я бы, например… пункт питания, но он важный, потому что именно с этого начинается пост, но его отодвинул по важности немного. Но вот конкретно, что они говорят про питание, что есть общие требования поста, Великого поста, и они очень строгие. Есть состояние человека физическое, духовное, душевное, моральное, и конечно, нужно продумать, каким образом ты будешь, насколько ты будешь соблюдать пост, какие ты будешь диетарные требования выполнять или не выполнять. Ну, наверное, это имеется в виду. Затем вот они предлагают например, усиление молитвы, ну, то есть пятый пункт, это научиться молитве, ну, и так далее. А, еще они пишут, запланируйте добрые дела.
Угу.
Что значит запланировать? В принципе, можно, это разумно, можно запланировать добрые
дела.
Ну
да, учитывая, например, что сейчас огромное количество благотворительных организаций.
Даже вплоть до того, сколько ты денег можешь пожертвовать.
Да.
Если даже у тебя нет времени куда-то ходить, заниматься.
Я просто про то, что действительно в этих благотворительных организациях регулярно проходят какие-нибудь акции, мероприятия, и о них обычно вывешивают расписание тоже заранее, и ты максимально удобно можешь подобрать рядом с домом по времени, насколько, да, и то, что тебе нравится. Так что такая очень приятная благотворительность и приятное доброе дело.
Вот по целям я тоже смотрел. Ну, это избавиться, может быть, от какой-то страсти. Научить себя, приучить себя к ежедневному молитвенному правилу, ежедневно читать Евангелие, ну и так далее. Они могут по-разному быть сформулированы, эти заповеди, ну, в цели один и тот же. Вот мы когда начинали говорить про аскетическое делание, что такое аскеза, это перевод с греческого упражнения. Как-то тоже в каких-то из передач мы с вами вспоминали о том, что вообще аскеза это ведется от занятий спортсменов спортом, чтобы достичь каких-то результатов, потому что люди, ну, практически рождаются одинаковыми по силам, по возможностям, и только путем длительной тренировки человек может превзойти свое физическое состояние, укрепиться. И аскеза, она нужна на всех уровнях жизни, мы об этом говорили. Она касается, аскеза, наша жизнь пронизана. Потому что если человек отказывает себе в аскезе, вот такой прям самый яркий негативный пример, передача «Я вешу 300», то есть там уже никакой аскезы, только саможаление и, можно сказать, распадение личности происходит. Там самое страшное именно не… Даже не то, что человек себя убивает физически, а именно внутренне.
Да,
поэтому
на самом
если
деле...
человек не берет себя в руки в каких-то вопросах, любых, диета, физические упражнения, работа, ничего. В жизни мы не можем без аскеза.
Это конечно, двигатель наш. Конечно, мы недавно разговаривали с подругой, у нее двое маленьких детей, вот у меня тоже двое детей, и мы обсуждали, что многие... Ну, как мы знаем, да, в современном обществе негативно относятся к детям, и мне кажется, что одна из причин – это вот как раз отсутствие аскезы, отсутствие умения где-то себя ограничивать, да, как-то вот ставить вот эти рамки, потому что какие главные причины? Дети кричат, дети не дают спать ночью, да, ты не сходишь куда-то отдохнуть, еще что-то.
Ещё пугают послеродовую депрессию, там, синдром.
Ты постоянно вынужден жить вот в каких-то ограничениях, и для человека кажется, что, о, это такой подвиг, но ведь по сути любое дело, которое приносит какой-то более-менее серьезный результат, оно подразумевает ограничения. Чтобы построить свою там бизнес-компанию огромную, хозяева, да, руководители, как это, владельцы, они же изначально начинают с нуля и очень много времени тратят по бесконечным командировкам, не спят ночами, залезают в долги,
чтобы накопить
отказывают
денег, их вложить
во всем себе, и чтобы развивать это дело. Спортсмены, как вы уже привели пример, сколько мы знаем историй, да, олимпийских чемпионов, как они перед вот этим вот выступлением, сколько и как сильно они тренируются и во всем себе
иногда
отказывают.
Иногда и на травму не обращают
конечно,
внимания.
Конечно, и они же совсем молоденькие.
Даже организм говорит, уже говорит, все, отказывайтесь. Нет, они продолжают.
Да,
и
да,
достигают
конечно.
Успехов.
И это касается на самом деле всего. Вот, а тут точно так же речь о том, чтобы вырастить человека, целого человека. Это же тоже огромный мир. И тут оказывается, что действительно у нас очень часто сейчас общество, в принципе, вот к этой аскезе не приспособлено. И что самое печальное, что и православное общество тоже. Нам такое, я где-то даже читала, может быть, кстати, в том же форме.
Вот именно, да, православное общество тоже.
Комфортное православие нас сейчас интересует. Прийти в какой-нибудь красивый храм в то время, где удобно, да, потому что у нас во многих храмах службы начинаются в выходные, даже попозже, чтобы ты и выспался, и пришел спокойно, там постоял.
Убрать всю негативную
хорошо.
Информацию.
Вот.
Даже если эта информация не ложная, истинная, убрать, потому что трудность с этим бороться. И как же так, если увидеть, насколько мир во зле лежит, мы говорим об этом, читаем, мир лежит во зле. И как мы это воспринимаем, Ну, как что-то какая-то лирическое, что-то такое. Он реально лежит во зле. И если на это зло закрывать глаза, которые вокруг нас существуют, то это тоже самообман, это тоже, как говорил Маркс, да, религия опиум для народа. В каком смысле? Я с ним соглашусь. Не в том смысле, что она вообще отупляет человека и делает его как бы таким, ну, нечувственным,
она
социальным.
Обезболивающе.
Да, каким-то социальным таким несправедливостям она делает человека неспособным воспринимать. И становится она таким социальным успокоителем.
Да,
я
да.
не в этом говорю. В плане, что она может именно усыплять и внутреннее вот это чувство неприемлемости зла не только во внутренней своей жизни, но и на мировом уровне. Почему нам, например, апостол Павел говорит, не любите мира, не того, что в мире. Как нам возненавидеть мира? Мы очень сильно этот мир любим. Особенно мы любим тот мирок,
да.
такой спокойный, в котором мы, как говорим, слава Богу, что нас это не касается, все эти мировые потрясения, горести, слезы, кровь, это нас не касается сейчас. Мы в своем мирке, нам уютно, нам хорошо, мы себе особи свои успокоили. И это тоже самообман.
Но это же действительно повод просто как-то под другим углом посмотреть на свою жизнь, да, никто не говорит, что это прям категорически
трезво,
плохо.
Трезво, здраво и разумно посмотреть.
Но вот посмотрите, я вот сейчас вот продолжу вот эту мысль о том, что действительно утром часов в 10, чтобы не было сильно рано и не было сильно напряжно на автомобиле или там на такси, приезжаем в храм, особенно, наверное, все видели семьи, которые одеты примерно в одинаковую одежду, вот они стоят, и мама
на
с папой.
На полчасика точно опаздываем.
Так они же с детьми, им только к причастию нужно.
Ну, бывают вот. И с детьми. И тоже надо только причастие.
Вот, значит, все одеты в одинаковую одежду, такие красивые, значит, служба закончилась, пошли поели в трапезной, всем добрых слов пожелали и радостно, благостно уехали домой. И вроде бы, что плохого-то?
Осталось только шарики запустить.
Но как-то вот немножечко, как будто что-то не то, вот это вот ощущается.
Ну, потому
как
что
будто нет подвига.
Нет подвига, нет глубины, нет аскезы. Нету, да.
Да.
К сожалению, и пост можно также пройти без всякого подвига.
И еще хочу тоже еще такой момент затронуть о том, почему важно, да, вот это вот пересмотреть и подвести какие-то итоги. А, наверное, уже в следующем выпуске мы с вами поговорим непосредственно про богослужение Великого Поста, потому что какое-то у нас такое долгое предисловие получилось. Какое-то время назад мы с коллегой как раз обсуждали ситуацию. Она встретила на улице человека, который просто лежал, ему было плохо. Ну, не встретила, а увидела, да, что вот лежит человек, ему плохо. Она осталась, ну, вызвала скорую, дождалась, там скорая приехала, там действительно человек что-то то ли с сердцем, то ли еще что-то случилось. И вот она рассказывала, как много людей подходили, спрашивали, да, что произошло. Но при этом, так как это было пробочное время и отдаленный район города, скорая ехала долго, они все, ну, я не могу, мне там туда-сюда и так далее и тому подобное. И это выводит нас на новый уровень, вот как мыслей о себе, как часто мы встречаем тех на улице, например, кто просит, не знаю, дайте телефон позвонить, или там мне плохо, или ты просто видишь, что человек лежит, а ты пробегаешь, потому что у тебя просто какие-то бытовые дела и суета. То есть там, не знаю, тебе надо забрать заказ на пункте выдачи до того, как ребенка из садика, и надо успеть это сделать. У тебя планы к тебе должны через полтора часа в гости прийти и все прочее. И ты вот бежишь, что вроде да, надо помочь. Но ты бежишь, потому что у тебя вот эта бытовая суета, и она не дает тебе полноценно погрузиться. И, по сути, это страшно не столько, мне кажется, в черствости, а столько, что мы вот этим вот каким-то абсолютно ненужным делам, которые уже через час не будут иметь значения, придаем намного большую ценность, нежели действительно какой-то христианский подвиг, маленький пускай.
Ну, так и говорят, есть такой совет от журнала «Фома». Я согласен. Запланируйте добрые дела. Это тоже, кстати, непросто, потому что надо сесть,
суббота,
напрячь
на
свою
улице,
голову.
Нуждающегося.
Нет, не обязательно. А опять же, может быть, и продумать даже саму схему этой помощи. Потому что бывает, что человек не со зла убегает с места, ну, когда там ДТП, человеку плохо стало, сердцем или прочее. А просто он к этой ситуации не готов никак. Ни морально, ни рационально. И, например, если оказывается какой-нибудь спасатель, который в горячих точках был, он же не уйдет. Он четко, у него есть инструкция, он понимает. И, кстати, он понимает последствия, если, например, он сейчас не поможет в данной ситуации человеку, он может просто умереть. И поэтому его и внутреннее побуждение, и в том числе навыки и умения, которыми он обладает, это все ему дает преимущество над теми, кто этого не имеет. Поэтому я бы так сказал, что развивать в себе эти качества необходимы. Ну, во-первых, побуждать себя к добрым делам, и в том числе и заранее продумывать какой-то, иметь план, может быть, в голове, может быть, где-то прописать. Но даже если вот то, что мы сейчас, о чем мы с вами говорим, и кто-то вдохновится нашими словами, дай бог, вот прям сядет за стол, возьмет ручку, листочек, ну или на ноутбук сядет, за компьютер, кому как удобно.
Напишет бизнес-план покаяния.
Ну, не бизнес-план покаяния, а в целом вот разберет вот эти даже позиции, о которых мы говорили. Ну, например, с терминами разберется, с схемами, как вот себя, например, как вести себя в той или иной ситуации, посмотреть, может быть, опыт уже людей, которые в этом есть. Просто посвятит этому, ну, пару часов вечером. Даже так же с этим же смартфоном в руках поищет информацию. Я думаю, это будет полезно, это будет как раз вот то, что нас подготовит. Может быть, он придет даже к каким-то другим мыслям, найдет новое решение, даже то, что мы сейчас с вами не проговорили, потому что мы сейчас записываем еще не во второй половине, еще не совсем включилось все в работу, весь организм. Поэтому, может быть, человек именно найдет для себя такие вещи.
Большое спасибо, отец Павел. В следующем выпуске обязательно продолжим разговор. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.